Теперь сегодня, насколько я понимаю, 9 сентября 1989 года, Москва, гостиница Академии наук, Аркадий Онищик, Эрик Финберг тут в гостях. И вот, значит, мы с ним будем сейчас разговаривать. Так вот, вы что-то начали рассказывать про университетские дела?
Да. В этом году у нас наметились две вехи лучшего, в смысле приема.
Появилась статья
Дубровина и Шубина. Дубровина, возможно, вы помните
во второй школе.
Я не помню, а он был в каких классах?
Он был в моем потоке. Но один из самых лучших.
Да, понятно.
Да. А вот сейчас он занимается в парткоме факультета вопросами приема. Член парткома. И вот они с Шубиным опубликовали статью в газете за передовой факультет. С критикой системы приема, сложившейся системы приема и с предложениями по ее изменению. И одним из основных предложений была отмена устного экзамена по математике. Вот, и потом состоялось обсуждение этих вопросов на заседании ученого совета. Там разные люди выступали с очень острой критикой. И было принято решение о создании комиссии по анализу вот результатов приемных экзаменов.
Ну, когда это происходило?
Это было в июне этого года.
А во время заседания этого ученого совета точки над «и», наверное, не ставились все-таки? Например, о дискриминации не говорилось?
Да, так прямо не говорилось. Да, все-таки какие-то эвфемизмы. Но тем не менее, там говорилось о том, что предлагаются нерешаемые задачи там на устных экзаменах и разные такие вещи. И вот такая комиссия была создана под председательством Тихомирова.
Уже кто-то отвечает.
Значит, меня тоже приглашали принять в ней участие, но я вначале думал, что будет речь идет об анализе результатов экзаменов прошлых лет, и поэтому согласился, а потом оказалось, что речь идет только о том, чтобы анализировать результаты приема этого года.
Это опыт, который будет,
тогда он еще, так сказать, предполагался, сейчас уже состоялся этот прием. Ну, я счел, что эта деятельность имеет меньше смысла, и поэтому отказался участвовать в этой комиссии. Вот. Но тем не менее, по-видимому, сам факт существования такой комиссии уже имеет большое положительное значение. И насколько мне известно, вот по отзывам Ивишенко и Тихомирова, если и были какие-то несправедливости допущенные в прием этого года, то это были единичные случаи. Единичные случаи по личной инициативе.
Но устный экзамен все-таки был, да?
Да, устный экзамен в этом году все-таки был. Значит, у нас добились того, что отменили экзамен по физике.
Вообще.
Так что сейчас у нас только два экзамена по математике и сочинение без учета баллов. Просто зачет, да или нет. Вот. А добивается, чтобы не было устного экзамена, чтобы было два или даже три письменных экзамена по математике. И это вот основное такое цель, которую ставят себе вот некоторые люди, стремящиеся изменить систему приемных экзаменов. И даже есть такое мнение, что это может служить, так сказать, знаменем всех прогрессивных сил на факультете. И что если это будет цель, если эта цель будет достигнута, то одновременно будет изменена администрация. Поскольку нынешний факультет, администрация на это не пойдет. Считается так.
Понятно.
Что это может быть сделано только одновременно со сменой власти.
Понятно. Ну, кто знает.
Ну, и судя вот по первой лекции, которые я вчера прочел на первом курсе. Прием действительно лучше. Так, значительно отличается, да, судя по тому живому, так сказать, живой реакции, естественно, вопросам, которые мне задавали, прием отличается в лучшую сторону, хотя по одной лекции, конечно, трудно что-то.
Это вы курс алгебры читаете? Нет?
Да, я вот с перерывом в 20 лет, значит, в прошлом году впервые, значит, читал обязательные лекции по курсу линейной алгебры и геометрии на первом курсе, а вот в этом году мне предложили читать курс в первом семестре курса алгебры.
Да, это, конечно, хочу. Шаг вперед.
Шаг в правильном направлении. Ровно 20 лет тому назад я читал курс линейной алгебры и геометрии, и вот, значит, повторил
прошлый раз.
Понятно. Мне кажется, Стасик говорил, знаете, я его еще прошу, это не записано, что он составлял, был председателем комиссии, которая составляла задачи для писем.
Да, возможно.
Так что вообще подбор личности.
Да, вот в течение всех этих 20 лет я также не принимал участие в вступительных экзаменах на мехмате. Да, только на других факультетах.
Но в этом году вы тоже не принимали.
И в этом году, ну, в этом году я вообще не принимал.
Ну да, да. Но в этом году принимали разные другие люди. Вы когда-то принимали мою
Олю. Да, это последний раз. Я тоже последние годы работы не допускался уже.
Последний раз, когда я принимал экзамены на мехмате, будучи аспирантом.
Нет, я уже был ассистентом, я был даже доцентом. Я помню, что еще на этом экзамене выступал, там был курс представителя комиссии.
Да.
Он выступал, значит, перед, ну, когда было общее собрание, только перед первым экзаменом. Он объяснял, во-первых, конечно, что он надеется, что те, кто...
Ничего не важно.
Что, может быть, вот кто-то из членов комиссии занимался готовкой кого-то из поступающих, и он надеется, что такие люди немедленно об этом заявят, и что выйдут из состава комиссии. Это первое заявление было такое. Никто не сказался, так что неизвестно, занимался кто-нибудь или нет. И второе, значит, это то, что он очень настаивал на том, чтобы давали простые задачи на устном экзамене.
Разумно.
Да. Очень специально это. А, кстати, вот как в последние годы это развилась политика, давай, так сказать, выдачи неразрешимых задач?
Ну да, в общем,
это было все время,
ну,
да?
В общем, это, да.
Это так не прекращалось. А в этом году не было?
Да, было. В этом году, видимо, не было, но я вот еще очень мало знаю пока, потому что я только позавчера вернулся с Байкала.
Зачем, да? Вот. Кто у вас сейчас на кафедре алгебры? Значит, Кострикин, заведующий?
У нас сейчас в этом году умер Скорняков. И, по-видимому,
умер Скорняков, да?
Я остался старейшим, ну, не по возрасту, но по стажу работы на кафедре. Может быть, вот почти одновременно со мной или даже на год раньше Латышев.
Да.
Вот.
У вас вообще в партийной тяжется, да?
Да, конечно. Да, Латышев.
Ну, в последнее время он, кажется, отошел от руководства партийного. Он сейчас какой-то начальник.
Латышев сейчас на несколько лет согласился поехать в Ульяновск. Дело в том, что в Ульяновске организовали университет, который находится под шефством нашего университета. И наши преподаватели ездят туда читать лекции, вести занятия, ну, там, на 2 месяца, например. Скажем, делают так, что сначала 2 месяца они изучают только алгебру, потом 2 месяца только анализ. Вот. Но теперь решили, что надо несколько профессоров МГУ послать туда на несколько лет, чтобы они там...
Ну, это вроде ссылка.
Он решил пойти по моим стопам,
фундаментально.
В этом смысле.
Нет, он остается профессором МГУ. Он остается профессором МГУ. И через несколько лет, когда я вернется, так сказать, он будет, так сказать, опять полноправным профессором МГУ.
А да. Профессоров сам сколько же есть в настоящий момент? Кострикин, Латышев,
конечно. Кострикин, Латышев, Шмелькин, Ольшанский. Ну вот, и на полставки манит. Ну вот сейчас вроде бы достигнута договоренность с деканом, что будут делать профессора меня и, по-видимому, одновременно Бахтурина.
А кого?
Бахтурин.
Я не знаю.
Бахтурин — это ученик Шмелькина.
Хороший? В общем, его главные заслуги лежат в области математики или в каких-нибудь смежных областях?
Ну, разные заслуги.
Думаю, что основные заслуги
смежных областях.
У Шмелькина есть два ученика на нашей кафедре, Ольшанский и Бахтурин. Оба доктора наук. Ольшанский защитил раньше, но Ольшанский действительно очень сильный математик. Ну, ограниченно. Только что вышла его книжка по комбинаторной теории групп, где он решил несколько известных проблем.
Да. Ну что же, это все очень интересно. Но я думаю, что действительно, по-видимому, университет будет последним оплотом.
Ну, там, конечно, в Тарасе есть такие зубы, тоже Садовничий, например.
Ну, вот, да, да, про Садовничего вообще легенды ходят.
Вот Садовничий, вот на том же потоке, где я читаю алгебру, читает анализ. Кстати, у нас очень интересное нововведение на факультете, это параллельные лекции. То есть в двух потоках математиков лекции по одному предмету ставятся одновременно.
И кто
и студенты имеют право выбирать.
О, ну, это замечательно. А кто параллель с Садовничем?
Я не знаю.
Опасно вообще.
Да. Ну вот параллельно со мной алгебру читает Ольшанский. Но студенты первого курса этим практически не пользуются.
Ну все-таки вы как-то разделены или как?
Ну как сделать все-таки? Ну для начала, наверное, их делят.
Ну, во-первых, они сразу они еще не ориентируются, кто
там. Ну они разделены, кстати, группы туда и сюда.
Они формально все разделены. Да.
Они могут перейти.
Но они могут перейти, оставаясь в той же группе, они могут слушать лекции.
Это происходит одновременно, что ли?
Это происходит одновременно.
Я когда-то вот тоже так же слушал лекцию по теоретической геометрии, читали Рашевский и Фиников. Постепенно все перебежали к Рашевскому. Почти все.
А тогда тоже, значит, была такая система?
Да, система такая не было. Но это было исключение такое, да. Потому что Финикова было невозможно слушать вообще.
По крайней мере, я знаю.
Очень тихо говорил, очень непонятно.
Я знаю, что вот на третьем курсе геометрии в прошлом году читали параллельно Фоменко и Склиренко. И большая часть курса была у Склиренко. У Фоменко. Склиренко, конечно, прекрасный математик, но... Наверное, он не так эффектно читает лекции.
Я когда-то читал алгебру параллельно с Мишей Постником.
А у вас тоже была такая штука?
Да. Но нет, но тогда не было то, что переходить. Просто было два потока.
А, два потока, но были для разных.
Но лекции были в одно и то же время?
Нет, я не помню. Может быть и в одно, но не обязательно. Я не помню.
Нет, там было просто два потока.
Два потока, нет, это не было для соцсоревнования или капиталистических конкуренций.
Были в разное время.
Потому что слишком большие курсы. И это, по-моему, спокон века, в общем, было довольно давно.
Это было, да. Пока не отделился от самой ВМК, по-моему, так было, мне кажется.
Возможно.
Нет, но это все время, это было все время.
Ну, это сейчас не два потока?
Как, и сейчас два потока.
Как, и сейчас два потока?
И сейчас два потока.
А, я просто не помню уже.
Тут год, это же то, о чем...
Что я был необыкновенно тронут вашей телеграммой, когда по случаю вашего моего 60-летия в то время... Конечно, это было не то, что сейчас, так сказать.
Так что, просто пошли на телеграф и дали
телеграф. Ну, тем не менее, это был некий акт гражданского мужества.
Какой-то мужество.
С таким негодяем имеет дело.
Ну, почему? Вы бы тогда не были негодяем.
Ну, вот вам же объяснили.
После тоже после было. Мы тогда ничего не знали.
Вот. Но у меня была некоторая проблема. Конечно, мне хотелось ответить и поблагодарить. Но я решил, что, наверное, все-таки лучше для вас, если я этого делать не буду. Потому что, ну как же, ну... Домашних адресов у меня даже не было. Если я там написал на Мехмат, что спасибо, там...
Мехмат, конечно, этого не следовало делать. Домашнего адреса это совершенно было бы абсолютно безвредно, но в университет не следовало.
Ну я решил, что я...
что не только он, а все остальные тоже, в общем, простят мне, да, если я проявлю некоторую невежливость. Нет, и там, отвожу это до лучших времен. Вот что
вы,
я сейчас
даже не ожидали, что будет какой-то ответ.
Ну вот вам я сейчас отвечаю.
Вот. Да, ну кажется, мы вас забыли поздравить с 65-летием.
Ну, это уже. Ну, вы можете сейчас поздравить. Хорошо. Но это не. Это в Америке это вообще, конечно, юбилей гораздо меньшей степени приняты. То есть там принято это тогда, когда человек уже, так сказать, окончательно уходит на пенсию, вот тут устраиваем что-нибудь такое. А так обычно даже никто не знает, кому 50, кому 60, кому сколько. Всем
нравится
какой-то момент, да, исполнилось, конечно, не исполняется, но это не отвечается никак. Орденов не дают.
Орденов у нас тоже не дают.
Недооценивают. Вот. Ну, а как вы ведете какие-нибудь семинары вместе еще?
У нас все продолжается. Да, у нас семинар, сохраняется традиционный, да, семинар по группам Ли. Да. Но сейчас у нас еще немножко изменилось название, называется «По группам Ли и теории инвариантов». И появился третий руководитель, это мой ученик Владимир Попов, который уже довольно известен своими работами по теории инвариантов. Доктор наук, он профессор МИЭ.
Ага. Понятно. А всякую историю, связанную с вашей защитой, вы теперь, конечно, знаете во всех деталях, потому что мы с 2 часа поболтали с Новиком в стекловке, и значительная часть этой беседы мне объяснял следующие тезисы. Во-первых, таким мерзавцем стал его дядюшка Келдыш, и объяснил, в какой момент он это стал.
Что, Келдыш, ну какой-то.
Ну, лично ко мне он, наверное,
брат его матери.
Лично, я понимаю, да,
лично ко мне он, наверное, не имеет отношения.
Что?
К моему делу он, наверное, никакого отношения не имеет.
Ну, да,
правда.
А когда он сам мерзавцем,
правда, начиная с 1765 года.
Есть интересный момент, который для меня неизвестен, но, может быть, действительно кто-то это знает. Когда я защищал кандидатскую диссертацию как раз в Институте прикладной математики у Келдыша, то предполагалось сразу было такое мнение, что надо сразу дать докторскую степень. Но, видимо, незадолго до защиты это изменилось. И вот мне было бы интересно знать, что послужило причиной. Тогда бы я стал доктором лет на 25.
Ну да. Нет, а он рассказывал о роли Шухаревича детали. По поводу, значит, вторая часть, не только в вашей связи, а вообще, была она сходна, но, значит, каким, какая, извините за выражение, сволочь Шухаревич. И он мне объяснял, что он дружил с Шухаревичем до определенного времени, пока, так сказать, Шухаревич не обнаружил свое истинное нутро. Он как-то очень не любит и считает, что его сильно, что его математические заслуги сильно раздуты, что, ну, это бог, я уже не судья, я не судья, но ну, вот как он лгал, и в частности ему лгал, что, значит, вот этот самый Панкрядинский отзыв был написан, инспирирован Шухаревичем более или менее.
Панкрядинский отзыв был написан
Шухаревичем? Да.
Ну, что Панкрягин советовался с Шухаревичем, это я знаю.
Да, нет, ну что Панкрягин сам бы, так сказать, не то чтобы...
Нет, а что тут... Дело в том, что Панкрягин как будто бы сказал, что... А мне сказали, что он жив. Вот передавали такую фразу Панкрягина. Вот кто ему сказал, что он жив? Вот такая фраза была, так сказать, передавалась.
Ну, это мне не говорил этот самый Новиков, а других источников у меня сейчас новых нету. Но он говорил, что вот он, я уж сейчас не помню, что он, Новиков, должен был что-то такое высказаться, он действительно высказывался положительно в вашу сторону, и он, значит, полагал, что Шухаревич должен его поддержать, они, так сказать, были в хороших отношениях.
Да, значит, более того, он, так сказать, руководился и моей борьбой с ВАК в течение 6 лет.
Ну да. И вот что он пришел к Шухаревичу и, значит, стал, значит, вербовать его вроде как в союзники,
да.
А тут ему, наоборот, говорил, что, ну, что там все это есть у кого-то там еще, у
Макарова,
я знаю, у кого-то там еще. Да, это тот, что Новиков, который танцы Бетрух начинает, стал ему объяснять, что вот нет этого, что подобного нет, вот это, например, такая-то теорема, и что Шафаревич как-то тут же соглашался, что да, конечно, это теорема, но что-то еще, и, в общем, что-то было какое-то виляние, и что он, короче говоря, что он ему прямо лгал в лицо, и что позже он узнал, что, в общем, Пантрягин, ну, прямо так сказать. И...
Нет, а в чем дело-то, собственно? Дело не в этом, а в чем дело?
То есть, я не помню деталей, ну, там были еще какие-то предлоги, но...
Нет, на самом-то деле...
На самом деле, он не...
Фамилии...
Это я не знаю.
Я не понимаю, в чем, так сказать?
Ну, я не знаю. Ну, например, руководители у Эрика были нехорошие. Питерский Шапира, я и во всяком случае. Ну, понимаете, во всяком случае, его можно было приравнять к этой презренной категории человечества, независимо от биологического.
Вы моим руководителем тоже были, но он никогда ко мне никаких не проявлял, так сказать, таких.
Ну, я не знаю. Ну, вот ко мне он проявляет, например. Нет, ну я не знаю, я вам просто передаю, что знаю. Дальше вы можете психологически заниматься.
Да, но Шафаревич вот уже в последнее время, там, вот 2 года там назад, он даже как-то вроде изменялся передо мной. Что, вот,
как, он даже с собой сговорил на это?
Ну да, что, в общем,
ну, значит, ему объяснили, что вы не жид.
Он понимает, что он был неправ, что, в общем... Что-то, наверное, Питерский Шапира.
Что? Так. Питерский Шапира не
что? Что Питерский Шапира?
Нет, что Витя говорил, что я как бы обожрал Макарова.
А, да, вот это я вспомнил, Дмитрий, что этот, что когда про Макарова и так далее, он сказал, нет, но ведь это все придумал Питерский Шапира, не вовсе не видно.
Да.
Это была следующая линия обороны. Я просто забыл. Действительно была еще такая линия обороны. На что Новиков спрашивал, а где-нибудь это написано? Из чего вы такой вывод?
Нет, насчет этого, такое я первый раз слышу.
Ну, я не ручаюсь за дословно. Смысл именно такой, но... Что, в всяком случае, что идеи Питерского, что это придумал Питерский Шапир.
Вообще ничего подобного не было.
Нет, версия была такая, что вот я подхватил результаты Макарова и пользуюсь своей математической образованностью.
Очень ловко, да?
Ну, очень их там обобщил, подшлифовал и через несколько лет подал как докторскую диссертацию. А Макаров в свое время, Макарову мы с Питерским Шапиром не дали докторскую диссертацию защищать.
Да, Питер.
Макаров был стажером стекловки у Бориса Николаевича Деланне.
Да.
И они, вот когда, значит, Питерский Шапир сказал, что вот хорошо было бы построить вот такие группы в пространстве Лобачевского, отсюда вытекало бы отрицательное там решение проблемы арифметичности. И вот Макаров эти группы построил. И тогда они хотели, так сказать, его поднять на щит и, так сказать, сделать его доктором. Но вот мы с Питерским Шапиром как-то принизили якобы значение этих результатов и тем самым не дали Макару защитить докторскую. А через несколько лет я по тем же самым вещам вроде бы подал докторскую. И это их чрезвычайно разгневало. И вот такой момент был. И плюс к тому, что и фамилия. А может быть, и руководитель, это уж я не знаю.
Нет, ну там подоплёка, я тоже не знаю. Но среди того, что мне Новиков говорил, точно было, что такая линия обороны была, что на самом деле, если...
Не Макаров, а Питерский Шапир.
Если не Макаров, то Питерский Шапир. Что придумал. А возражение Новикова было, откуда вы, так сказать, это заключили?
Да, ну вот, а теперь Миша Фаревич говорит, что, ну, вы, конечно, я вижу, что вы, наверное, не виноваты, что это вот Питерский Шапир там вот,
он
все вот говорил, что Макаров принижал результаты Макарова, а вы тут ни при чем. Ну, я действительно, мне тогда и в голову не могло прийти, что от меня может зависеть чья-то докторская защита.
Что касается Ильи, то, знаете, что ну, в общем, что нам об этом с вами разговаривать.
Ну, да.
Да. А он еще не приезжал сюда?
Я не слышал
ничего.
Не приезжал. Я слышал, что у него что-то со здоровьем не очень хорошо.
Я его несколько лет не видел. Да. Он раньше бывал у нас в Карнеле, но да. Был такой Гельберт, с которым он работал. А потом Гельберт уехал в Израиль.
Ну, он, как я слышал, наполовину в Израиле, наполовину в Ере.
Да. Да. Ну, да, это верно. Но вот я как сын давно не разговариваю.
Ну, вот у меня несколько учеников эмигрировало. Одного из них вы наверняка знаете, да, Виктор Каца.
Ну, что, мы с ним очень-очень часто встречаемся. Ну, это, конечно, как вы знаете, весьма знаменит.
Да.
Он стал профессором раньше своего учителя.
Да-да. Ну, он сразу стал, как приехал, ну, в 1975 году.
Естественно.
Да. Что-то там с его книжкой были какие-то осложнения. Я вот в Новосибирске познакомился с Селигманом, который тоже в Йеле работает. Вы его знаете?
Нет, не знаю.
Ну, он, по-моему, в основном занимается алгеброй Вели над подходим положительных характеристик.
Ну, да. Ну, Кац в MIT, конечно.
Кац в MIT, да. И он мне рассказывал, что он писал отрицательную рецензию на книжку Каца по бесконечным мерам алгебры.
Ну,
слушай,
отрицательную.
Ну, я так, может быть, не полностью понял, что он говорил из-за своего плохого знания английского языка. Ну, в общем, какие-то серьезные... Может быть, она не была отрицательной.
Она же вышла.
Да, но были серьезные замечания.
Ну и что же, ну и что же тут особенно? На мои... Там вообще к этому принято относиться спокойно.
И он потом рассказывал, что они там поссорились, что он не разговаривал с Кацом, и не разговаривал, Кац не разговаривал с Хельгасоном, Хельгасон тоже к этому какое-то имел отношение. Вот, и что из-за этого второе издание книжки вышло в другом месте. Вы не знаете деталей этого, да?
Знаю.
Да, что какие-то у них были большие претензии.
Нет, ну, но это же, понимаете, совершенно другая вещь. Нет, ну что особенного? Например, вот я книг своего не писал последний год, статьи реферируются, и очень часто референты указывают весьма серьезные, очень разумные критические замечания, которые вы, конечно, не принимаете. Один, так, кроме того, это не разоблачается обычно. Но вот имя референта это держится действительно в строгом секрете. Я как-то никогда этого особенно не понимал. И я и сейчас, я, правда, рецензированием практически не занимаюсь, но в тех редких случаях, когда я занимаюсь, я обычно с автором непосредственно предпочитаю иметь дело. Но вот был такой случай, например. Мне было заказано по приглашению статья для Annals of Probability. В таких случаях, конечно, речь о принятии, непринятии не идет. Речь идет просто об возможном совершенстве. Это была большая статья. Ее послали рецензировать на таком блестящему молодому французскому математику Легалю. Я об этом не должен был, конечно, знать, и я не знал. Он дал себе труд несколько месяцев ее читать и разбирать. И нашел там, конечно, кучу всяких точности, погрешности и так далее. И в зашифрованном виде, так сказать, без подписи, все это было прислано. Я все это принял к сведению. Но, конечно, я немедленно узнал, я понял, что кроме него никто не способен был эту рецензию написать. Так что я просто выразил ему благодарность. Хотя официально я не знал, что это он.
С нашей книжкой вот с Аркадием, с изданием ее в Шпрингере, тоже были большие трудности. Там было очень много отзывов, и среди них были отрицательные.
Очень разного рода, да. Положенные.
Да. Хотя положенные. Но вам, наверное, их сообщали без фамилий.
Да, без фамилий. Без фамилий. Ну, конечно, повод для отрицательного отзыва, один повод можно себе представить.
Но отрицательный прямо такой, что не стоит этого печатать.
Да, что не стоит, да. Один повод, конечно, можно понять. Нет, это то, что книга написана на базе семинара, происходившего 20 лет тому назад. Ну, так, что якобы это все устарело, хотя мы ее полностью переписали и добавили там, и все изменили.
Нет, я думаю, что это просто да. Не читали текста.
Кроме того, да, мне показалось, что это была все-таки некая ревность. Что вот они, да, так сказать, там на Западе, вот они оберегают свою область. Там даже были выражения такого типа, что вот, там за железным занавесом, там они вот не знают там простого доказательства такой-то теоремы, которая, значит, была получена там.
Да, там была просто в предисловии переводчика была написана одна глупость. Ну просто описка была. И эта описка послужила поводом тому, чтобы, значит, заподозрить нас в том, что мы не знаем каких-то вещей, которые вот там хорошо известны.
А мы тут не знаем.
И темные.
Мы не знаем, кто писал, но тем не менее эта книжка сейчас уже в стадии набора, как я понимаю.
Да, я как раз был в Хайдельберге летом, беседовал там с этим Шпильнгером, показали уже.
Да, кстати, как на ваши дела с путешествиями? Теперь же все путешествуют.
Путешествуют, да. У нас...
Ну вот Аркадий путешествует.
Я впервые путешествовал на Запад в этом году, но приватно абсолютно. Я совершил семейные путешествия с женой и сыном. Да. 20 дней был в Западной Германии.
А даже с Левой, да?
Да, с Левой, да. Угу. Лева у меня учится в немецкой школе специальной, поэтому...
Сколько ему лет?
Ему 11 лет.
Это оформляется точно так же, да?
Нет, это просто ребенок, да? Просто вписывается в один из паспортов.
Вас пригласил кто-то на самом деле с коллегой или у вас там какие-то
родственники? Нет, пригласил меня вот Цишенко из Бохума. Часто бывает, я давно его знаю.
Ну, я когда-то в Польшу ездил, таким образом.
Да-да. Вот. И это было очень просто. То есть, ну, полтора месяца, по-моему, я ждал просто этого самого паспорта. Дальше было не просто было в силу технических причин, потому что сложно получить визу, сложно получить деньги. Все это нужны дикие усилия.
Самая большая сложность, да. Особенно для поездки в Америку, это достать билет.
Да, достать билет тоже сложно. Но на поезд это не так страшно. А вот в Америку на самолет это почти безнадежное дело.
Ну вот в Тюмени все приезжают.
Да, как-то вот оно упали.
Да, так...